Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. После выпуска последних известий программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Конституционный суд разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. В Москве завершился первый день работы съезда партии «Единая Россия». На парламентских выборах в Италии побеждает правоцентристский блок Сильвио Берлускони. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. Норма закона, которая ограничивала право на регистрацию, признана неконституционной. Существовавший запрет обжаловала группа граждан, которым была отказана в регистрации, несмотря на то, что они не имеют иного жилья, кроме дачного дома. Теперь дела заявителей должны быть пересмотрены. В Североуральске Свердловской области растет число участников голодовки на шахте «Красная шапочка». По информации корреспондента «Радио Свободы», голодает уже 81 шахтер во главе с руководителем независимого профсоюза горняков Валерием Золотаревым. Шахтеры добиваются от администрации предприятия проведения общего собрания, которое должно утвердить их требования к работодателям. В компании «Русал», владеющей шахтой, заявили, что горняки стремятся сорвать переговорный процесс. До этого около 100 шахтеров в течение 10 дней отказывались подниматься из забоя, требуя повышения заработной платы. Правоохранительные органы Московской области подтвердили информацию о жестоком убийстве главы Российского союза производителей соков Валерия Остапца. Нападение было совершено 12 апреля в деревне Крекшино Наро-Фоминского района. Предприниматель, получивший открытую черепно-мозговую травму, скончался в больнице. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Вера Володина.
Следствие пока не выработало версии убийства. Обстоятельства совершения преступления исследуются. По предварительным данным, двое преступников в масках проникли на территорию коттеджа и избили бейсбольными битами бизнесмена и его жену, выбежавшую на помощь. Преступники скрылись, когда на шум отреагировали соседи. Дело расследует прокуратура Наро-Фоминская и Московская областная, рассказала помощник руководителя следственного управления при прокуратуре Московской области Юлия Жукова.
Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, в отношении президента Российского союза производителей соков Остапца, произошедшее в поселке Крекшино Наро-Фоминского района Московской области.
Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В поселке Ниелово Псковского района обнаружено тело военнослужащего 76-й десантно-штурмовой дивизии. По данным межрайонного следственного отдела, Иван Проскурин умер от удушения. Другие подробности случившегося пока не сообщаются. В Москве завершился первый день работы съезда партии «Единая Россия». В понедельник были приняты поправки к уставу партии, согласно которым в ней появились две отдельные должности – председатель партии и председатель высшего совета партии. Нынешний лидер «Единой России» Борис Глазунов официально предложит Владимиру Путину стать председателем партии во вторник. В Киргизии на полгода вводится жесткое ограничение потребления электроэнергии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Электроэнергия будет отключаться в ночное время на 7 часов по всей стране, кроме стратегических объектов. Такое решение было принято правительством в связи с критической ситуацией, сложившейся на Токтагульском водохранилище из-за маловодья. Также киргизские власти планируют сократить вдвое экспорт электроэнергии соседним странам. А по словам министра промышленности и энергетики Сапарбека Балкибекова, дальнейшее уменьшение уровня воды в Токтагульском водохранилище приведет к энергетическим проблемам не только в Киргизии, но и во всей Центральной Азии. Как сообщает руководство Министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов, жесткое ограничение потребления электроэнергии в Киргизии вводится на полгода. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии. Сергей Лавров и Масахико Камура обсудили проблемы спорных территорий и условия мирного договора между двумя странами.
Что касается территориального вопроса, на сегодняшний день каждая из стран остается на своих позициях. Но мы договорились продолжать переговоры в попытке прийти к взаимоприемлемому решению. Однако в ходе этой встречи не было высказано каких-либо конкретных предложений по урегулированию данной проблемы.
Сказал министр иностранных дел Японии. Речь также шла о создании коллективной системы ПРО. По словам Лаврова, такая система объединила бы США, Европу, Россию и все заинтересованные страны, включая Японию. Масахико Камура заверил, что сотрудничество Токио и Вашингтона в области противоракетной обороны не направлено против России. Это вынужденная мера для Японии, по соседству с которой было проведено ядерное испытание Северной Кореи, сказал японский министр. В Ираке освобожден британский журналист, похищенный 2 месяца назад. Как сообщил представитель Министерства обороны Ирака Ричард Батлер, работавший на американский телеканал CBS, был освобожден в ходе спецоперации иракских военных. Журналист и его иракский переводчик были захвачены группой вооруженных людей в начале февраля в одной из гостиниц Басры. Переводчик был отпущен через несколько дней. Правоцентристский блок во главе с экс-премьер-министром Сильвия Берлускони побеждает на досрочных парламентских выборах в Италии. Таковы данные опросов на выходе с избирательных участков. Берлускони может возглавить правительство в третий раз. Его главный соперник – левоцентрист, бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони. Выборы в обе палаты итальянского парламента проводятся на 3 года раньше срока в связи с развалом правящей левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате нападения талибов погибли 11 полицейских, говорит представитель полиции.
Я думаю, что у того, кто убил 11 полицейских, был сообщник в полиции. Сотрудники полиции были в комнате. Нападавший был ранен и затем скрылся.
Сказал афганский полицейский. За прошлый год, по неофициальным данным, жертвами терактов и нападений боевиков стали более 900 афганских полицейских. Верховный суд Зимбабве отказал в требовании немедленно огласить результаты президентских выборов, состоявшихся 29 марта. С жалобой в суд обратилась оппозиция, которая заявляет о победе на выборах своего кандидата Моргана Цвангирая над многолетним президентом страны Робертом Мугабе. Оппозиция опасается, что результаты выборов могут быть подтасованы властями. Около 4000 тибетцев, проживающих в изгнании в столице Непала Катманду, провели демонстрацию протеста против политики Китая в Тибете. Акция началась с марша молчания, однако внезапно его участники начали выкрикивать антикитайские лозунги. Они требовали прекращения насилия и независимости Тибета. В отличие от предыдущих подобных акций, которые были разогнаны непальской полицией, сегодняшний марш прошел мирно. Никто не был задержан. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о запрете выставок молодых художников в Пскове и Петербурге, имущественных спорах из-за зданий музеев и творческих союзов в Москве. Вы услышите интервью с авторами сборника статей «Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре» и эссе Бориса Парамонова «К столетию со дня рождения кинозвезды Бет Дэвис». А завершит выпуск музыка Херби Ханкока в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Далеко не в первый раз приходится открывать выпуск с сюжетами, в которых переплетаются политика и искусство. Сюжетами о том, например, как раздражает чиновников соцарт, произведения, которые предлагают убрать из экспозиции или не хотят выпускать за границу. Вспомним недавнюю историю с парижской выставкой российского искусства. И все же то, что произошло в Пскове, закрытие выставки по политическим мотивам, даже в нынешние времена редкость. Художник и поэт из Оренбурга Наталья Чернова 3 года провела в тюрьме за мирный захват администрации президента России в декабре 2005 года. Этот процесс был назван «делом декабристов». Тогда за мирную акцию 9 из 39 активистов получили тюремные сроки. Именно в СИЗО Наталья рисовала картины, которые привезла на выставку в Псков, выставку, открыть которую так и не удалось. Слово псковскому корреспонденту «Свободы» Анне Липиной.
В Пскове выставку работ Натальи Черновой под названием «Тюрьма, безумие, равенство и справедливость» организовало региональное отделение коалиции «Другая Россия». Как сообщила пресс-секретарь отделения Елена Демченкова, с Центром народного творчества был заключен договор на аренду помещения. Однако за час до открытия выставки организаторам и автору было предложено покинуть здание. Вот что рассказала по телефону Елена Демченкова.
13 апреля в Пскове должна была состояться выставка оренбургской художницы Натальи Черновой. Она должна была начаться также творческим вечером. Художник должна была прочитать свои стихи и представить свои картины. Начало выставки должно было состояться в 12 часов. А организаторы пришли на место, то есть в Центр народного творчества, в выставочный зал, где-то около половины 11-го. И начали готовиться к выставке, то есть вывешивать на стены картины. А где-то через полчаса к ним подошла вахтер и сказала, что ей позвонили из Псковэнерго. И сообщили, что скоро отключат свет. В связи с этим все должны покинуть помещение, никакой выставки не будет. Но организаторы тогда прямо отказались покинуть помещение и ждали директора, с которым был заключен договор у организаторов на аренду помещения. Деньги были уплачены и договор подписан, то есть все было нормально, законно. После приезда директора, потом еще, вернее, не потом, а еще раньше, на самом деле, приехал начальник милиции общественной безопасности Шевченко, который, как оказалось, еще в 10 часов утра дежурил возле этого здания. Выяснилось, что прорвало канализацию на втором этаже, что потекла крыса, что там чуть ли не стены рушатся. И вообще здание находится в аварийном состоянии. О чем сообщил уже начальник управления культуры Псковской области, которая также посетила мероприятие, которое еще не началось. Вот. Ну, после продолжительных просто бесед, в результате директор выставочного центра сама стала снимать картины со стен. Никого в зал не пускали, здание оцепили, вокруг ходили сотрудники милиции. Также, кстати, были задержаны двое человек, которые еще стояли на крыльце. Их я сама лично видела, как их грузили в машину «Урал», 13 ОМОНовцев.
По мнению Елены Демченковой, причина отмены выставки – не аварийная ситуация в здании.
На мой взгляд, никакого ремонта здание не требовало. И это была просто провокация, вот кого, либо это провокация сотрудников милиции, или начальства милиции, либо это провокация областной администрации, потому что все вот эти люди присутствовали там. Цель сорвать мероприятие, хотя никакой политики в этой выставке абсолютно не было. Это было культурное мероприятие. На рисунках ничего такого карамольного, там, что-то такого безумного, политически там настроенного против там не было. То есть тема была действительно выдержана, эта тема была... Тюрьма, безумие, равенство и справедливость. Но я думаю, что действительно сорвали выставку из-за того, что Наталья, она в свое время участвовала во многих акциях, направленных против действующей власти.
Тем не менее, организаторы вышли из положения и провели выставку в одном из псковских клубов при ограниченном количестве гостей.
Дело в том, что люди, которые пришли на выставку, они стояли и ждали, когда ситуация разрешится. Ну, не все, конечно, остались до самого конца, но те, кто остался и дождались, пока художники и организаторы выйдут, они получили как бы в награду, действительно, вечер. Наталья прочитала стихи, показала свои рисунки, сказала о том, как они были написаны, где.
Рассказывала пресс-секретарь Псковского отделения коалиции «Другая Россия» Елена Демченкова. В Петербурге тоже со скандалом была закрыта выставка произведениями 20-летнего Григория Ющенко, выставленными в галерее «Навикул Артис» в арт-центре «Пушкинская, 10», заинтересовался Госнаркоконтроль, рассказывает Татьяна Вольская.
Мне увидеть выставку уже не удалось. Галерея «Навикула Артис» не подает признаков жизни. Двери закрыты, сотрудники растворились. А мог бы проект Григория Ющенко «Реклама наркотиков» пребывать там и по сей день. Не нагрянь туда телевизионщики с Пятого канала и не устрой шум. Ющенко входит в арт-группу «Протез», которая занимается воровством рекламных плакатов с афишных тумб, переделывая до неузнаваемости запечатленных там поп-идолов и театральных актеров. В проекте «Реклама наркотиков» эти переиначенные персонажи как бы рекламируют разные вещества, в большинстве своем вполне легальные, под энергичными лозунгами, вроде, например, такого «Беломорканал, это и твоя история». В телерепортаже, из которого можно было понять, что картины призывают пить, курить и колоться, участвовала певица Елена Ваенга, возмущавшаяся, что автор использовал и ее афишу. Газета «Коммерсант» сообщила, что после репортажа куратор галереи Андрей Клюканов был вызван на беседу в петербургский офис Госнаркоконтроля. Руководство арт-центра «Пушкинская, 10», на чьей территории находится галерея «Навикула Артис», посмотрев выставку, решило немедленно ее закрыть. Художник, один из основателей «Пушкинской, 10», Юлий Рыбаков, сначала вообще не хотел говорить о выставке, чтобы не делать ее автору лишнюю рекламу. Но, подумав, он решил, что, наоборот, надо говорить о печальной тенденции, когда искусство намеренно превращается в скандал.
К сожалению, не избежали этого и мы, доверившись в данном случае руководителям той маленькой галерейки, которая существует у нас на нашей территории. Наверное, надо сказать, что пушкинское действие существует уже 18 лет, и вот скоро мы будем 19-ю годовщину отмечать. Ни разу еще за все эти 15 без малого лет подобных ситуаций не было. Мы доверяли друг другу всегда, и художники, которые здесь работают, и те творческие группы, которые мы приглашаем, они не выходили за рамки здравого смысла и уважения чужих человеческих прав. Увы, и до нас докатилась эта странная волна, грязная, по сути дела, волна.
«Коммерсант» пишет о том, что проект Григория Ющенко выставляется не впервые, что в прошлом году он даже был номинирован на национальную премию в области современного искусства, премию Кандинского. Юлия Рыбаков не считает это искусством.
Когда этот художник выставил свои работы, и на следующий день мы пришли на них взглянуть, мы увидели, на самом деле, творческую несостоятельность. Там не было никакой агитации за наркотики. Это был просто жалкий, беспомощный лепет. И поэтому мы, конечно, закрыли эту выставку, потому что наш творческий центр представляет состоявшихся художников. А в данном случае говорить было просто невозможно.
Юлий Рыбаков признает, что арт-центр «Пушкинская 10» в данном случае не досмотрел, слишком доверившись руководству галереи «Навикула Артис». Признает он и тот факт, что в этом случае неизбежно встает вопрос об отборе, о неком худсовете, но здесь, как известно, всего один шаг до цензуры, так что где искать выход, пока непонятно.
Татьяна Вольцкая рассказывала о закрытой в Петербурге выставке Григория Ющенко. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Известные деятели науки и культуры обратились к руководству России и Москвы с просьбой защитить Международный центр Рерихов, которому грозит выселение из занимаемой этим музеем усадьбы. С целым рядом российских учреждений культуры сейчас происходят похожие истории. Обзор подготовила Лиля Пальвелева.
Международный центр Рерихов располагается в просторной усадьбе Лопухиных в самом центре Москвы. В 1990 году сын Николая Рериха, тоже живописец Святослав, подарил России, находившейся до той поры в Индии, наследие своих родителей. Тогда руководство страны пообещало, и это было закреплено документально, выделить под коллекцию здание вблизи Волхонки. Однако теперь в арбитражном суде Москвы рассматривается иск Росимущества о выселении музея. Надо сказать, два ведомства, Росимущество и Росохранкультура, в последний год чрезвычайно активизировались. Так, первый этаж Московского дома скульптора с недавних пор насильственно занят вновь созданной организацией, призванной крепить культурные связи между странами СНГ. Претендуют на весь особняк. Скульпторы не сдаются. Председатель Московского союза художников, скульптор Иван Казанский, сообщает.
Мы же намерены возобновить голодовку.
Когда?
Несмотря на распоряжение Зубкова, чтобы с нами провести совещание на уровне Росимущества, этого не было сделано. Мы будем с 14 числа возобновлять. Потому что невозможно, понимаете, врут. Сделано несколько запросов депутатов Государственной Думы. Всем пришивал под копирку один и тот же ответ с ложью, что мы не использовали этот дом в уставных целях.
Если бы не мы, говорит скульптор Галина Грозина, дома в Спасо-Наливковском переулке давно бы не существовало.
Дом в 1974 году должен быть снесен. В замечательном районе Замоскворечья остался жить как памятник архитектуры. Был вот этими руками, а я сам огранитчик, каменщик, был восстановлен. Был восстановлен на субботниках. Мы приходили туда молодыми и видели, как он великолепно, отточенно, виртуозно и профессионально опять вставал из руин. Этот дом был сохранен как памятник архитектуры в точном соответствии с реставрационными требованиями, что бывает очень нечасто. Удивительно, что этот дом начал функционировать не только как памятник архитектуры, это внешне замечательный дом, он небольшой, всего 850 метров. И Московский дом скульпторов, сохраняя весь творческий потенциал пигмалионов, который был начисто бы уничтожен, если бы не наш дом, приносит свои работы во все выставочные залы, в том числе в Центральный дом художников.
А с центральным домом художника на Крымском валу тоже неладно. В гигантское здание никого подселять не собираются. По его поводу не ведут судебных тяжб. Тут более радикальный сюжет. Слово руководителю исполкома Международной конфедерации Союза художников Масуду Фаткулину.
Мы являемся законными собственниками своего большого вот этого центрального дома художника, потому что в свое время это было построено на средства Союза художников СССР. Соответствующим образом мы, как его правонаследники, получили все права на него, оформили установленным законом порядке права собственности, оформили земельные отношения, и поэтому мы абсолютно самым надежным образом юридические собственники своего здания. Находящиеся в этом же здании Государственная Третьяковская галерея, это является собственностью государства, федеральной собственностью. И, соответственно, земельные отношения у нее тоже оформили в виде бессрочного договора пользования земельным участком. То есть юридически здесь просто безупречно, и в том, и в другом случае. Но, тем не менее, возникла ситуация, когда стоит вопрос о сносе. На месте существующего центрального дома художника предполагается строительство элитного жилого комплекса «Апельсин». Автор Норман Фостер, а идея компании «Тэко».
Никаких официальных бумаг в Центральный дом художника по этому поводу до сих пор не поступало. Однако проект 15-этажного апельсина Елена Батурина недавно представила на выставке недвижимости в Канне. В дольках этого цитрусового планируют разместить элитное жилье, офисы, гостиницы. Немножечко отдадут под выставочные проекты.
О борьбе чиновников и художников за московскую недвижимость рассказывала Лиля Пальвелева. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Книга недели – сборник статей «Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре» под редакцией Дениса Иоффе. Книгу рекомендует Тамара Леленкова.
Научно-издательский центр «Ладомир» в серии «Русская потаенная литература» выпустил новую книгу, посвященную эпохе модернизма. Поводом для научных изысканий на этот раз стал интерес к человеческому культурному телу и к его соматике, потаенному эросу. Авторы, принявшие участие в сборнике статей, представляют сразу несколько научных школ и практик ведения анализа. Это и Московский университет, и Иерусалимский, Калифорнийский, Лозаннский и так далее. Мой первый вопрос редактору сборника Денису Иоффе, Университет Амстердама. Наверное, так или иначе, любой человек, связанный с литературой и культурой, обращается к этому ракурсу.
Мной двигало давний интерес к проблематике, поднятой в то время Тартусской школы, в частности, Юрием Лотманом, вопрос связи жизни и текста, вопрос о том, насколько поведение литератора, поведение человека искусства может быть рассмотрено в терминах текстуальности, в терминах какой-то знаковой системы, которую можно интерпретировать и чью знаковую иконографию можем рассмотреть. Если мы говорим о моем тексте в случае с Данилом Хармсом, мне представляется, что Хармс был в самой полной и в самой примечательной мере тождествен своим поэтическим текстом. Я пытался это продемонстрировать на примере чисто сексуальных текстов, которые он в довольно большом количестве произвел на свет, которые напрямую отсылали к его собственным представлениям о сексуальности, которые он так или иначе воплощал в реальной жизни. Со вторым же случаем, случаем Александра Блока, мне кажется, вопрос гораздо сложнее, поскольку есть возможность говорить о соответствии, это соответствует совершенно другого какого-то высшего порядка. Но, тем не менее, можно усмотреть некую закономерность жизненного поведения Блока и того, что он писал. Речь, судя по воспоминаниям, идет о чем-то из ряда вон выходящем, о чем-то в его понимании, в понимании его круга постыдном. То, что меня привлекло, это связь биографического субстрата из чисто литературного. Но, как вы можете увидеть из сборника, многие другие, в частности, Даниэль Ранкулов-Ферьер, представил свою пионерскую работу, посвященную семиотике пениса, то он исходит из чисто психоаналитических интересов. То есть я не могу сказать, что какая-то одна научная методология доминировала в сборнике. Это скорее такой калейдоскопический синопсис всего того, что есть сегодня, на мой взгляд, в прогрессивной научной культуре.
Поскольку рассматривается эпоха модернизма, первая статья Леонида Геллера, будущее, которое представлялось в виде утопии любви, и сегодняшний момент.
В этой статье Геллер сфокусировался именно на связи утопичности и дискурса сексуальности. О том, насколько это актуально, мне кажется, мы можем судить очень хорошо, ярко по недавним событиям, связанным со скандалом в биологическом музее в Москве, который вызвал довольно широкий резонанс, когда молодые студенты совокуплялись на виду, тем самым экстраполируя утопический месседж в сторону новоизбранного президента. То есть утопия и сексуальность на Руси издавна были связаны и продолжают быть связаны, как мы видим сейчас.
Мне показалось немножко неожиданной, но очень интересной статья Соловьева «Спектросемиотики анус и российские блатные татуировки».
Мы немного сомневались в отношении данного текста. Мне кажется, действительно, текст наиболее шокирующий всего сборника, поскольку опирается на материал, который был собран и найден на основе татуировок советских мест лишения свободы. Нам показалось особенно смешным, забавным, в качестве такого посмешного жеста, связать эту статью с статьей Лафарьера, который занят семиотикой пениса, то, соответственно, пендан к этой статье, неплохо было поговорить о семиотике ануса, чтобы сбалансировать, говоря условно, этот вопрос. Мне кажется, что чисто научная составляющая работы вполне строга, вполне интересна с точки зрения чисто философского размышления.
Действительно, научность – это то немногое, что помимо заданной темы объединяет статьи сборника. С другой стороны, читатель может выбрать то, что интересно именно ему. Для меня статья филолога Марии Михайловой «Эротическая доминанта в прозе русских писательниц Серебряного века» стала открытием, и я попросила автора рассказать о ней.
Одна героиня моей статьи, это явление просто выдающееся, это Лидия Дмитриевна Зиновьева «Аннибал». Долгое время она существовала в тени своего мужа, крупнейшего поэта символизма Вячеслава Иванова. Она творила очень мало. В общей сложности 3 года ей было отведено. Если бы она стала жива, то мы могли бы гордиться не только поэтессами своими. Мы могли бы сказать, что она своя Вирджиния Вульф, например.
Видно, что эта проза по идее, по замыслу своему очень авангардная. Она сегодня авангард, такого женского нет.
Ее сборник рассказов «Трагический зверинец» — это про взросление девочки. У нас же всегда в литературе взрослеют мальчики. И самое главное, она первая сказала о ребенке как средоточии и добра, и зла, потому что у нас ребенок всегда благостный в нашей литературе. И она показала, что ребенка как раз раздирают вот эти противоречия, и у нее эта девочка просто страшная. Интереснейшим образом прослежены отношения дочери и матери. Вот это ее открытие. Пьеса «Кольца», которая во многом, надо сказать, во след идеям Вячеслава Иванова написана. Это дионисийство, это платонизм. Но она их воплощает в таком болезненном, эротически напряженном, обнаженном, сексуализированном виде, до которого Иванов просто не дошел. Кроме того, я поражаюсь той свободе, с которой она говорила о таком запретном, не только для женской литературы, но вообще запретной для русской литературы. И она нашла для всего этого слова.
Действительно, если о телесности и эротизме в художественной литературе можно говорить образами, намеками, то при написании научной статьи прибегнуть к таким приемам просто невозможно. Поэтому приходится вводить пенис в сферу семиотического исследования, как пишут переводчики одного из авторов, Дэниел Ранкура Лаферьера. Разговор о трудностях научного изложения подобных тем я продолжаю с Марией Михайловой.
Может быть, утяжеление такой научной терминологии связано с тем, что речь идет о дискурсах телесности и эротизма, поэтому их стоило прикрыть вот этой научной терминологией. Или здесь, опять-таки, политика издательства «Ладомир», они частенько издают такие научные работы, которые действительно не каждый читатель вообще сможет прочитать.
Мне кажется, это связано с тем, что у нас вообще нет лексики для работы над этой темой. В русской историко-литературной науке эта тема не просто не разработана как тема практически, не выработан словарь, которым ты можешь пользоваться для того, чтобы описать желание, вожделение, совокупление. Но это все-таки этап, когда мы должны выработать словарь, отказаться от огромного потока этого наукообразия и прийти к такому серьезному научному словарю, который позволит вывести исследование этой темы и на значимый уровень, и в то же время сделает возможным для чтения даже интересующихся этой темой, потому что очень важно увести эту тему от вульгаризации, вывести ее на такой уровень, который позволит о ней говорить. Так что все время ощущение, что ты сейчас попадешь на какую-то мину, и тебя будут очень сильно критиковать. Не то что запретно, но как бы неприлично немножко все-таки.
Действительно, прилично о телесности рассуждать разве что врачу или священнику. Однако в реальности существуют иные дискурсы, о которых авторы вышедшего в научно-издательском центре «Ладомир» сборника и попытались рассказать.
С авторами сборника «Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре» беседовала Тамара Леренкова. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы эссе Бориса Парамонова о Бетти Дэвис и 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Североуральске Свердловской области продолжают бессрочную голодовку работники шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвует уже 81 горняк. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. Существовавший запрет обжаловала группа граждан, которым было отказано в регистрации, несмотря на то, что они не имеют иного жилья, кроме дачного дома. В Москве открылся съезд партии «Единая Россия». Ожидается, что завтра в его работе примут участие президент России Владимир Путин и избранный президент Дмитрий Медведев. В поселке Неелово Псковского района обнаружено тело военнослужащего 76-й десантно-штурмовой дивизии. По данным межрайонного следственного отдела, Иван Проскурин умер от удушения. Мосгорсуд оставил под стражей до 15 июня высокопоставленного сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерала Александра Бульбова. Он обвиняется в получении взятки и незаконном прослушивании телефонных переговоров. В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии. Сергей Лавров и Масахико Камура обсудили проблемы спорных территорий и условия мирного договора между двумя странами. Речь также шла о создании коллективной системы ПРО. В Ираке освобожден британский журналист Ричард Батлер, похищенный 2 месяца назад. Батлер был освобожден в ходе операции иракских военных. Правоцентристский блок во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони побеждает на досрочных парламентских выборах в Италии. Таковы данные опросов на выходе с избирательных участков. Берлускони может возглавить правительство в 3-й раз. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате нападения талибов погибли 11 полицейских. Иранская правозащитница и юрист, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, заявила о новых угрозах в свой адрес. Неизвестные прикололи к ее двери записку с текстом «Готовься к смерти». Это была сводка новостей «Радио Свобода».
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Исполнилось 100 лет со дня рождения Бетти Дэвис, голливудской звезды, ведущей актрисы 30-40-х годов. Слово Борису Парамонову.
Не знаю, как в постсоветские годы, но в СССР мы видели Бетти Дэвис в 2 ее выдающихся фильмах. «Лисички», сразу же после войны или даже во время войны, и «Все о Еве», фильм 50-го года, но в Советском Союзе показанный в середине 60-х. Оба фильма были сенсацией и навеки запомнились советским зрителям. Был еще один фильм с ней, скорее уж курьезный. Итальянская картина, в которой Бетти Дэвис, уже очень старая, играла богатую американку, запойно играющую в карты. И если уж совсем точно посчитать, то оказывается, был в советском прокате еще один фильм с ней в середине 30-х годов. Человеку этого времени не заставшему можно узнать об этом первом появлении в СССР Бетти Дэвис из книги Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», где есть такая сценка, наблюденная авторами при посещении Голливуда.
Еще в каком-то павильоне мы увидели артистку Бетти Дэвис, которую наши зрители знают по картине «Преступление Марвина Блейка». Она сидела в кресле и негромко, но сердито говорила, что вот уже 10 дней не может найти часа, чтобы вымыть волосы. Некогда. Надо выстреливать картину. «Я должна сниматься каждый день», — утомленно говорила она, по привычке улыбаясь ослепительной кинематографической улыбкой.
Бетти Дэвис была сильной личностью, и этим известна не менее, чем выдающимся артистическим даром. Можно сказать, что ее все боялись. Она осмелилась сделать то, на что не решался никто из американских кинознаменитостей. Отказалась играть в фильмах, сценарии которых ей не понравились, то есть нарушила контракт с нанявшей ее фирмой «Братья Уорнер». Дело пошло в суд, и Бетти Дэвис проиграла процесс. Но это был тот случай, когда, проигрывая сражение, выигрывают войну. Она создала прецедент, и киномагнаты стали считаться с мнениями своих звезд. Кабальная система безоговорочного подчинения кончилась. Как видно из этого примера, характера ей было не занимать. Бетти Дэвис была мятежницей с первых своих лет. Она даже имя свое стала писать на французский манер. Так что, строго говоря, его надо произносить «Бет», а не «Бетти», что иногда вне Америки и делалось, кажется, именно в послевоенном Советском Союзе. Она была несчастлива в семье, где господствовал строгий, эмоционально зажатый отец, потомок первых американских поселенцев, высадившихся в Плимуте. Мать ее была из рода старинных обитателей Сейлома, того самого городка, где в 17 веке был знаменитый процесс ведьм. Бетти Дэвис явно унаследовала родительские черты в своеобразной комбинации. С отцом она не ладила, но усвоила от него исключительную педантичность в домашнем быту. В жизни преуспевающей кинозвезды не было ни малейших следов богемы. Правда, к бутылке она прикладывалась и временами активно, а также, что по нынешним стандартам совсем уж худо, курила, была тем, что называют «чейнсмокер». Но дома был полный порядок, идеальная чистота, которую она сама же любила наводить. Замужем она была 4 раза, с мужьями ей явно не везло. 2 первых были совсем уж невразительными людьми, не имеющими, кстати, никакого отношения к шоу-бизнесу, зато 3-й колоритная фигура. Работяга, хандимен, как говорят в Америке, устраивавший скандалы своей знаменитой жене, которую, повторяю, все боялись, и швырявший чашки кофе в стенки. Он сам ее оставил и женился чрезвычайно счастливо на ее прислуге. 4-й муж был вроде бы более подходящий, актер Гарри Марвел, с которым она снималась в фильме «Все о Еве», где он играл режиссера Билла Сэмпсона, который в конце концов женится на Марго Ченнингс, роль Дэвис. Но в жизни они разошлись, так что у Бетти Дэвис была безмужняя старость. У нее была дочь во 2-м браке, с которой отношения сложились очень нелегкие. Дочь написала книгу о своей знаменитой матери, когда та лежала при смерти, со всякими разоблачениями. А мать взяла и поправилась. Положение сложилось неловкое, что и говорить, но люди такое любят. Можно сказать, и сейчас такие разговоры очень в моде, что в отношениях Бетти Дэвис с дочерью воспроизводилась ситуация ее собственных отношений с ее отцом. Какой актрисой была Бетти Дэвис? Приведу слова Терренса Реферти из юбилейной статьи в «Нью-Йорк Таймс» от 30 марта.
Бетти Дэвис первый раз появилась на экране в 1931 году, а последний раз в 1989. И, как всякая звезда ее поколения, всегда была готова явиться крупным планом. То, что отличает ее от остальных, и, как мне кажется, объясняется тем, что она была величайшей актрисой американского кино, что она не нуждалась в этом. Вы могли понять, что она думает и чувствует, глядя на нее на другом конце комнаты, даже размером с бальную залу.
Критик здесь вспоминает о фильме 1938 года «Изавель», в котором Бетти Дэвис появилась на балу в красном платье, что не положено было делать незамужним девушкам. Кодекс приличия требовал для них белого. Ее героиня чувствует отчуждение зала и начинает нервничать. «Она заставила нас увидеть красное в черно-белом», — говорит критик, имея в виду, что фильм не был цветным. Бетти Дэвис вышла в звезды в 1934 году, снявшись в фильме по роману Сомерсета Моэма «Бремя страстей». Это было незабываемое зрелище, та сцена, в которой Милдред высказывает свое настоящее отношение к Филиппу. Напоминаю, Милдред, склонная к легким связям официантка, в которой влюбился скромный, робкий женщинами, любящий живопись студент-медик, к тому же хромой. Милдред льстит, что в нее влюбился джентльмен, но Филиппа она не любит и постоянно изменяет ему с его же приятелями. Надо сказать, что сам Филипп их ей и подставляет. Это так называемый мотив Кандалла, свидетельствующий о репрессированной гомосексуальности героя. Этот скрытый мотив романа создает его эмоциональную нагрузку, очень тяжелую. Читатель, не понимающий, в чем дело, выходит из себя. Почему Филипп так привязался к этой шкуре? И в сцене бурной ссоры с героем Бетти Дэвис извлекает максимум того, что из этой ситуации можно извлечь. Это уже не любовная размолвка, а противостояние стихий, вернее, стихия и культуры, в котором понятную победу одерживает стихия. О лисичках, шедших в Советском Союзе, говорить не буду. Мне этот фильм не нравится, вне отношения к Бетти Дэвис. Но все, Еве, конечно, требует разговора. Что не говорить, какие прочие ее заслуги не вспоминает, но это, пожалуй, лучший ее фильм, где она показала себя в полном блеске. Ситуация вдвойне интереснее тем, что Бетти Дэвис играет знаменитую актрису, правда, звезду сцены, а не кино. И вот как она обыгрывает это положение. Цитирую ту же статью Терренса Реферти.
«Легче всего было бы сделать из Марго Ченнинг стареющую премьершу сцены и заставить пожалеть ее. Но она сделала нечто гораздо более интересное. Не отказавшись от выразительной игры своими знаменитыми громадными глазами, не от подчеркнуто выразительных жестов, она в то же время сделала этот экспрессивный манеризм чрезвычайно естественным и как черту характера своей героини, и как знак ее высокого профессионализма. Это у Марго Ченнинг одновременно и характер, и заработок. Сама профессия стала характером или характер профессией».
Все о Еве – бесспорная классика. И тут нужно говорить не только о работе актеров, но и о совершенно блистательном диалоге, не хуже, чем в пьесах Оскара Уайльда. Но фильм, на мой взгляд, не лишен недостатков, собственно, только одного, но важного. Произошел некоторый сбой. Титульная героиня – Ева, но настоящая героиня – Марго Ченнинг. Сюжет фильма – рассказ о стареющей актрисе, которую, выживая со сцены и из сердец зрителей, молодая. Эта молодая – подлая интриганка с чуть ли не уголовным прошлым, и больше о ней неизвестно ничего. О том, что она исключительно талантлива, мы узнаем только из разговоров действующих лиц, и зритель остается в некотором недоумении. Ева ему не совсем ясна. Этот предполагаемый талант делает ее не более понятной, а менее живой. Не в том дело, что талантливый человек не может быть плохим человеком, а в том, что талантливость Евы не показана. Она не объемный характер, как все другие участники действия. Это болван. Фильм «Игра с болваном». Она нужна для того, чтобы двигать сюжет. Это стенка, в которую бросают мячи. Некая абстракция. Сюжетный движитель, но не живой характер. Какая-то тень Банко. Но Марго Ченнинг в исполнении Бетти Дэвис безукоризненна. Эта роль, этот фильм были этапными в ее карьере. Она оказалась в той же ситуации, что ее героиня. В фильме Марго Ченнинг 40 лет. Бетти Дэвис в это время было 42. Критический возраст для киноактрисы. Возникает вопрос, а захотят ли ее использовать в ролях пожилых женщин? Кто и когда захочет сделать такой фильм? Для Бетти Дэвис такая возможность появилась. Она опять блеснула в фильме 1962 года «Что случилось с девочкой Джейн». Это настоящий хит. И фильм в одном отношении особенно замечательный. Бетти Дэвис играла в нем вместе с другой стареющей звездой Джоан Кроуфорд. И всем было известно, что они ненавидят друг друга. Бетти Дэвис, знаменитая своим острым языком не менее, чем актерским талантом, однажды сказала о Джоан Кроуфорд: «Если я увижу эту суку, объятую пламенем, я даже не помочусь на нее». Главный интерес этого проекта был в том, что их персонажи в фильме – родные сестры, ненавидящие друг друга. Точнее, так кажется, что Бетти Дэвис, девочка Джейн, которой уже под 60, ненавидит свою сестру, бывшую кинозвезду, парализованную в автомобильной аварии. Причина – зависть. Она сама была в детстве девочкой-звездой, вот этой самой Бэби Джейн. Но из нее ничего не вышло, а сестра достигла вершин кинославы. И Джейн ненавидит свою сестру и, пользуясь ее беспомощным положением, делает ей всякие гадости. Например, подает на обед в серебряном сутке жареную крысу. Потом вообще привязывает к кровати, так что та даже не может добраться до своего инвалидного кресла. Долго ли, коротко, но в конце фильма уже умирающая Джоан Кроуфорд признается, что та автомобильная авария, в которой она обезножила, была ею подстроена, чтобы убить Джейн, которой она, оказывается, так и не смогла простить ее детскую славу. Сестрички стоят друг друга. Один из самых запоминающихся моментов фильма – тот, когда уже старая Джейн поет песенку, принесшую ей славу в детстве. Песня называется «Я люблю папочку, а папочка любит меня». Надо посмотреть, как не такая уж старая, 54 года, но сильно загримированная под старуху Бетти Дэвис изображает девочку. В этой сцене подводится какой-то биографический итог Бетти Дэвис, девочки, нелюбимой, неспособным к любви отцом. Похоже, что и она за всю жизнь так и не полюбила никого, даже собственных детей. Конечно, это свидетельство невротического характера. Но таким тяжелым невротикам иногда выпадает в жизни шанс, при условии, что они наделены художественным талантом. Бетти Дэвис сказала в одном интервью: «Из всех отношений моей жизни лучшими были отношения с работой». Однажды в детстве Бетти Дэвис на рождественской елке играла Деда Мороза, и на ней загорелась одежда от елочной свечки. Она вспоминала, что главным ее ощущением было: «Вот мой момент, я сейчас самое важное». Это едва ли не лучшая из всех возможных манифестаций художественной натуры.
Борис Парамонов к столетию Бетти Дэвис. Вы слушаете «Радио Свобода». От классики Голливуда к классике киноавангарда. В Лондоне в воскресенье завершилась выставка, посвященная Дереку Джармену, а в музее Тейт Бриттон прошел показ его снятого в Москве экспериментального фильма «Вспоминая октябрь». Фильм посмотрела Наталья Голицына.
Об этом своем фильме Дерек Джармен заметил, что поначалу он хотел назвать его «Imagine October», изображая октябрь, но затем решил остановиться на названии «Imagining October», вспоминая октябрь, объясняя это тем, что фильм снимался в октябре и об Октябрьской революции, и к тому же фильм Эйзенштейна назывался «Октябрь». «Все это коннотации моего фильма», — сказал тогда Джармен. У Дерека Джармена, который скончался в 1994 году в возрасте 52 лет от СПИДа, репутация одного из самых радикальных новаторов в области киноискусства. Его работы – это не просто артхаусное кино, все 11 его художественных фильмов – это вызов политическому и художественному истеблишменту. Он был удивительно универсальной личностью, не только кинорежиссером, но и художником, писателем, ландшафтным дизайнером, политическим активистом. Демонстрирующийся в музее Тейт Бриттон 27-минутный фильм «Вспоминая октябрь» Джармен снимал в 1984 году в предперестроечной Москве, а затем в Лондоне. Этот фильм Джармен назвал единством света и материи, алхимическим синтезом. Однако это не только и не столько поэтическая кинометафора. В фильме Джармен, разгуливая по Москве, снимает под музыку Бенджамина Бриттона уличные сцены, противопоставляя им лондонские зарисовки. «Но можно ли этот фильм назвать документальным?» – спросила я куратора Тейт Бриттон Стюарта Комера.
Фильм, который у нас сейчас демонстрируется, «Вспоминая октябрь», снимался как документальный. В нем показана Москва и одновременно Лондон в реальное время, в 1984 году. Сейчас, конечно, мы воспринимаем его в ретроспективе. Это исторический документ, однако подход Джармена оказался далек от стандартного подхода документалиста. В фильме присутствуют определенные политические оценки. В те времена кинодокументалистика стремилась к так называемой объективной правде. Но не думаю, что Джармен преследовал такие цели. Он стремился к личностному, субъективному отражению реальности. Джармен снимал этот фильм в эпоху правления Маргарет Тэтчер, и когда вернулся в Лондон, то оказался в совершенно другой, чем в Советском Союзе, политической ситуации. И тогда он решил показать эту ситуацию и свое положение в ней. Так что я бы не назвал этот фильм документальным в традиционном смысле.
Вы заметили, что Джармен не стремился к натурализму, к объективизму. Но была ли его позиция критичной по отношению к тому, что он снимал?
Он был очень критичен в отношении Британии и британской мейнстримовской киноиндустрии. Не менее критичен он был и в отношении определенных аспектов советской политики. Правда, я не уверен, что это с очевидностью яствует из этого фильма. Дело в том, что Джармен открыто демонстрировал свой гомосексуализм. И когда он показал свой фильм «Буря» группе русских кинокритиков, они крайне критично отнеслись к эротическим элементам этого фильма. Так что особенно критично было его отношение к тогдашней реакции на эту проблему. Тем не менее, не думаю, что он в такой же мере критиковал советскую политику, как политику Маргарет Тэтчер.
Испытывал ли Джармен влияние российского кинематографа или русской культуры?
Он испытал огромное влияние прежде всего Эйзенштейна. Его интересовал также Дзига Вертов, но Эйзенштейн был его идолом. Этот свой фильм Джармен снял под влиянием «Октября» Эйзенштейна. Он снимал его после изучения его работ. Без сомнения, Джармен очень интересовался как режиссерским методом, так и теориями Эйзенштейна.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал куратор Лондонского музея Тейт Бриттон Стюарт Комер. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает пианист, певец и композитор Херби Хэнкок. 9 минут джаза Дмитрия Савицкого.
Его самая знаменитая композиция, которая звучит практически каждые несколько минут в мировом эфире, это «Watermelon Man» – «Продавец арбузов». С нее я и начну рассказ об этом уроженце Чикаго, пианисте, певце и композиторе Херби Хэнкоке. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий. Вы слушаете еженедельные 9 минут джаза. «Watermelon Man» – тот самый продавец арбузов Херби Хэнкока, он же за роялем и он же лидер квинтета. Дональд Бёрд – труба, Уэйн Шортер – тенор-саксофон, Бюч Уоррен – контрабасы, Билли Хиггинс – ударные, Blue Note, 11 декабря 1961 года. Херберт Джеффри Хэнкок родился 12 апреля 1940 года в Чикаго. За фортепиано его усадили в 7 лет. В 11 он сыграл с Чикагским симфоническим оркестром концерт в ре-мажоре Моцарта. Чуть позже второй бранденбургский концерт Баха. При этом в свободное время слушал Оскара Питерсона и Джорджа Ширинга. Мало того, Херби отнюдь не собирался становиться профессиональным музыкантом. Он учился на инженера. Но джаз пересилил. Он ушел из технической школы за год до получения диплома. Теперь он уже слушал Билла Эванса, Равеля, Макоя Тайнера, Уинтона Келли и Гила Эванса. Он прилежно изучал записи Майлса Дэвиса, Джона Колтрена и Ли Моргана. Дебютировал он, однако, сразу же на самом высоком уровне с Дональдом Бёрдом и Коулманом Хокинсом. Его первый диск, на котором и продавались арбузы, вышел в 1962 году на Blue Note и назывался он «Taking Off». В 1963 году ударник Тони Уильямс познакомил Херби с Майлсом Дэвисом. Так Хэнкок вошел во второй омоложенный квинтет Дэвиса. Для квинтета он сочинил пьеску «Колдун», которую позже записал на Blue Note в составе трио. The Sorcerer, колдун, отрывок из почти что 6-минутной импровизации. Херби Хэнкок, рояль, Рон Картер, контрабас и Микки Роукер, ударные, запись Руди Ван Гельдера, март 68 года. Херби Хэнкок вместе с Уэйном Шортером и менявшимися трубачами и участниками ритм-группы изобрел особое, легко опознаваемое звучание. Это оно царит в таких знаменитых пьесках, как «Первое плавание» или «Хамелеон». Творческий путь пианиста и композитора, который в мае собирается на гастроли по США, а потом по Европе, по насыщенности своей уже равен биографиям таких гигантов, как Дэвис, Питерсон, Гиллеспи или Мингус. Херби исполнилось 68 лет, по нынешним меркам он молод, так что он нас еще удивит, в этом я уверен. Вот на прощание Херби с диска «Изобретение и измерение», также записанного Гельдером в домашней студии в Нью-Джерси, «Джек Рэббит». Заяц. На этот раз Хэнкок играл с Полом Чемберсом, контрабас и с двумя ударниками Уилли Боубо и Освальдом Мартинесом. Август 63 года. Подкаст на нашем сайте свободанews.ру. Всех вам благ и до следующей недели, до юбилея Лайонела Хэмптона. Чао, бай-бай. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Проходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».